Глава 10. Не знаю, как долго я пробыла без сознания. Временами я выныривала из забытья, но совсем ненадолго. Я слышала приглушенные голоса, видела сумрачный свет и тени, которые танцевали вокруг меня в причудливом и немного пугающем танце. Но буквально мгновение спустя меня словно хватали за шкирку, как нашкодившего котенка, и снова бросали в темноту. Это повторялось несколько раз. Я уже не верила, что когда-нибудь мне удастся очнуться. Рано или поздно, но все закончилось. Судорожно вдохнув, я со стоном выгнулась на диване и открыла глаза, уставившись в темный потолок, который медленно покачивался из стороны в сторону. Понадобилось несколько долгих секунд, чтобы догадаться, что потолок вовсе не качается, это у меня перед глазами все кружится и дрожит. Я вслушивалась в свое хриплое дыхание, отсчитывала удары сердца и ждала, когда эта карусель наконец остановится. И вот этот момент настал. Осознав, что меня больше не шатает и не ведет, я рискнула приподняться и упереться локтями в диван, затем села. На этом моменте пришлось немного остановиться. Пол с потолком вновь затеяли чехарду, пытаясь поменяться местами. Перед глазами все мелькало, как в калейдоскопе, отчего меня даже слегка замутило. Прижав руку ко рту, я зажмурилась и принялась считать от 1 до 10, потом обратно. И так несколько раз. Помогло. Когда я вновь открыла глаза, меня перестало штормить, и, наконец-то, появилась возможность осмотреться. Помещение, в котором я очнулась, ничем не напоминало обычную жилую комнату и даже рабочий кабинет. Скорее, оно использовалось в качестве лаборатории. Да, именно так. Когда я училась в средней магической школе, у нас проводили уроки по артефакторике. Примерно так и выглядел наш учебный класс. У стен находились высокие шкафы, до самого верха заставленные книгами и бумагами. В центре — несколько жаропрочных и противоударных столов. Чего на них только не стояло — какие-то колбы, инструменты, стекла, сосуды. А в дальнем углу возвышалась большая разноцветная куча потухших кристаллов. Кроме дивана, на котором я лежала, здесь обнаружился длинный низкий столик, заваленный книгами, чертежами и еще какими-то бумагами. Тут же валялись огрызки от яблок, грязные стаканы и стопки тарелок с остатками пищи. Вокруг них уже кружили мелкие противные мошки. На полу невооруженным глазом были видны крошки и хлопья пыли. Напротив дивана располагались два кресла. На одном грудами были свалены какие-то тряпки, к слову, некоторые из них весьма грязные, на другом же стопками стояли книги и опять бумаги. Да, до порядка, который царил в кабинете Дэвида, моему похитителю далеко. Опустив ноги на пол, я поняла, что с меня стащили туфли. Кроме того, пропали перчатки, редикюль и шляпка. Возможно, их оставили где-то поблизости. Но я не представляла, как можно отыскать что-то в таком бардаке. Ну и ладно. Без туфель даже удобнее бегать. А редикюль жалко. Там ведь лежал планшет. Вот было бы весело, если бы я начала новую ветку комментариев с темой «Меня похитили, что делать?». Я не собиралась сидеть и ждать, когда явится похититель. Надо было действовать. Сомневаясь, что дверь открыта, я решила даже не пробовать. Имелся другой способ выбраться. Окно. Даже два, задернутых тяжелыми темными шторами, которые с трудом пропускали солнечные лучи. Именно поэтому в комнате было так пасмурно. Осторожно встав, я некоторое время постояла на месте, чтобы убедиться, что на полпути не грохнусь в обморок. Голова слегка закружилась, но это длилось всего мгновение. Идти можно. Стараясь ступать бесшумно и не обращая внимания на крошки, которые сквозь тонкие чулки впивались в стопы, я двинулась к ближайшему окну. Распахнула шторы и тут же зажмурилась от ударившего в лицо яркого света. Когда белое пятно перед глазами исчезло, я смогла увидеть пейзаж за окном. Это оказалась довольно оживленная улица, И что самое чудесное, моя темница находилась на первом этаже, то есть, если спрыгнуть, я ничего себе не сломаю. Конечно, существовало заклинание левитации, но я пока боялась пользоваться магией. Неизвестно, что со мной сделали похитители. Вдруг накачали чем-нибудь. Поскольку психотропные вещества оказывали очень плохое влияние на магов, я опасалась что-нибудь натворить, а потому мне оставалось надеяться лишь на собственные силы. Раздвинув тюль, я схватилась за ручку и попробовала открыть окно. Однако, как я только ее не вертела, как ни крутила, но у меня ничего не вышло. Створка не поддавалась. Сломалась или ее специально заблокировали. Не теряя времени даром, я бросилась ко второму окну и проделала все то же самое. Результат не изменился. Створки будто прибили к раме, и они отказывались открываться. Но и тут я не намеревалась сдаваться. Имелись и другие способы. Я развернулась и быстро осмотрела лабораторию в поисках чего-нибудь тяжелого. Да, я собиралась разбить окно. Конечно, риск порезаться был велик, но и ладно. Окно выходило на улицу, так что мой побег точно привлечет внимание, и кто-нибудь да придет на помощь. Главное — кричать громче и увереннее. Воодушевленная этой идеей, я шагнула к лабораторному столу. Взвесила в руках парочку предметов, выбирая самый тяжелый, чтобы уж точно вдребезги разбить стекло. В итоге остановила выбор на какой-то металлической штуке. Я понятия не имела, что это и для чего предназначено, но выглядело странно. Впрочем, какая разница, если неизвестный предмет мне подходил, будучи достаточно тяжелым, чтобы разбить стекло, и при этом достаточно легким, чтобы я смогла его дотащить и бросить. На счет три. Скомандовала сама себе, готовясь к броску. Раз, два, три. Неизвестная штука полетела в стекло, и, отпружинив от него с тихим шлепком, направилась в обратную сторону, на меня. Взвизгнув, я лишь чудом успела отскочить в сторону. Правда, при этом умудрилась пальцами ног удариться об ножку стола. Неизвестный предмет с громким стуком упал на пол, а я взвизгнула во второй раз и принялась скакать на одной ноге, едва не плача от разочарования и боли. Не получилось. Надо было сразу пользоваться магией, а не раздумывать, смогу, не смогу. «Госпожа Форест, как же так?» — раздался за спиной взволнованный голос. Обернувшись, я увидела Ханса. Пусть костюм он сменил на темно-зеленый, но бабочка оставалась все такой же яркой, да и усы остались на месте. Так я и знала, что это его рук дело. Негодяй, мерзавец! Паразит на теле общества! «Не подходите!» Перестав прыгать, заявила я и попятилась назад.
«Зачем же вы так?»
Всплеснул руками мужчина, явно решив играть в хорошего похитителя. Только похитители не бывают хорошими никогда, и верить ему я не собиралась.
«Вы меня выкрали?»
«Для вашего же блага», — возразил Ханс и вновь попытался подойти ближе. «Для вашего же блага будет лучше, если вы освободите меня», предупредила я, поспешно заходя за один из столов. Под ногами вновь противно захрустели крошки. Фу, терпеть не могу нечистоплотных магов.
«Не могу? Вы нужны мне, Дженнифер Форест».
Кто бы сомневался. «Если вы думаете, что господин Браун выплатит за меня выкуп или поделится своими секретами, то глубоко ошибаетесь. Знаю, он представил меня невестой, но это лишь слова. Вчера няня, сегодня невеста, а завтра опять няня».
«Дело не в выкупе».
Продолжая фальшиво улыбаться, Ханс предпринял попытку обогнуть стол с другой стороны. Однако я была начеку и не стояла на месте, поэтому тут же двинулась в противоположную сторону. «Решили, что сможете меня подкупить, чтобы я помогла вам выкрасть Мелоди?» Презрительно скривившись, спросила я. «За сколько вы продали друга, уважаемый?»
«Мелоди?»
Он гаденько рассмеялся.
«Мне нет никакого дела до этой
сопливой девочки. Мне нужны вы, Дженнифер Форест».
«А вот это плохо. Очень плохо. Он же не может... Или может?»
«Я ведь много узнала о вас за эти дни, дорогая Дженнифер», — скрестив руки на груди, сообщил Ханс.
«Я вам не дорогая?» — тут же возмутилась я.
Но он меня словно и не слышал, продолжая свою пафосную речь. «Ваши родители умерли, когда вы были еще совсем девочкой. После смерти они ничего вам не оставили. Учебу пришлось прекратить, ведь для обучения магии нужны деньги, много денег. А еще вы 3 года прожили в городском приюте для одаренных детей. За красивой картинкой скрывалось жуткое место, не так ли?»
Я с каменным выражением лица слушала его разглагольствование и никак не комментировала. «Хочет говорить? Пусть говорит, а мне надо думать о том, как спастись. По всей видимости, настала пора призывать магию».
«С помощью подруги вашей матери, госпожи Шейлы, которая была так любезна, что написала вам письмо с просьбой о встрече, вас устроили в пансион в Эрлок-Холл. За 3 года преподавания вы хорошо зарекомендовали себя, госпожа Дженнифер Форест. Ваши подопечные лучше всех справлялись с обучением, буквально хватали все на лету. Так ведь?»
«И что из этого? Я горжусь своими девочками». Магия не отзывалась. Совсем. Я чувствовала полный резерв, но ничего не могла сделать. Даже создать искру. Меня словно отрубили от источника.
«Ладно, пойдем другим путем». «Дело не в ваших уникальных воспитательных талантах. Все гораздо проще. Ваша кровь».
«Плохо. Очень плохо. И то, что он говорил, и то, что резерв мне перекрыли, и то, что способности предков тоже молчали. Не знаю, что со мной сделали, пока я лежала без сознания, но я лишилась всего. Стала практически обычным человеком. Весьма неприятное ощущение. Это означало и то, что я совершенно лишена защиты».
«Я вас не понимаю», — сжав кулаки, сухо проговорила я.
«Какая кровь? О чем вы?»
«Ваша бабка была феей».
«На 1/8? Совсем крохотная часть?»
«Между тем она обладала способностями».
«И выжила лишь потому, что находилась под покровительством одного очень могущественного герцога и его семьи, которые не допускали к своей игрушке никого. Сами пользовались. Правда, платили исправно и защищали. Потом все отняли, когда бабушка умерла, а папа не только оказался пустышкой, но и посмел соблазнить одну из племянниц герцога. Да, моя мать была благородных кровей. Родителям не простили своеволия и выгнали их, а меня не признали. Когда родители умерли, к маминым родственникам обращались, но никто не захотел даже взглянуть на сиротку.
Мой отец их не получил. Его проверяли, как и меня».
«Да, вас проверяли. В 11 лет. Сакральная дата для фей. Способности так и не обнаружили. Или, может быть, вы хорошо их спрятали?»
«Я ничего не скрывала», — резко отозвалась я. «И ведь не лгала. Мой дар проснулся, когда его уже не ждали. Мне в ту пору исполнилось 13. Тогда никто не верил, что кровь может проснуться в таком возрасте».
«Пусть так, но все равно вы потомок фей, госпожа Форест, и ваша кровь активна».
Он узнал. Не знаю как, но ему стало известно. Теперь меня точно не отпустят. Вон как алчно у него горят глаза. А я без дара, без способностей, без защиты, неизвестно где. Никто не придет на помощь, никто не спасет, никто не вспомнит. Разве что Мелоди всплакнет.
«Это чушь!»
Я очень старалась, чтобы голос звучал спокойно и равнодушно. Оставался еще шанс убедить Ханса, что он ошибается.
«О, нет! Я видел, что вы делали на озере. Глазам своим не поверил.
а потом следил за вами 3 дня, наблюдал. Вы знаете, чем так важны феи? Их кровь. Вы одним своим присутствием помогаете каждому одаренному, увеличиваете его силу и потенциал. Неудивительно, что Браун смог создать кристалл, когда вы находились в его доме. Это вы помогли ему.
Глупости. Господин Браун отлично справляется и без меня.
О таком свойстве фей я не знала. Выходит, все мои талантливые девочки стали такими из-за меня, из-за моего присутствия рядом с ними.
«О, нет!» Ханс фанатично рассмеялся. «Это ты!
Все ты! Скажи-ка мне, Дженнифер, ты уже успела отдать ему свою невинность?»
«Что?» Я опешила от подобной бесцеремонности. Мало того, что он перешел на «ты» и назвал меня по имени, так еще и начал вести столь интимные разговоры.
«Ты так мило покраснела, значит, нет, ты невинна».
«Пока», — оскалился он. Мне не нравилось это «пока». Не нравились его разговоры и похабная улыбка, и те мысли, которые, несомненно, крутились у него в голове.
«Да как вы смеете? Ты знала о том, что невинность феи увеличивает магический потенциал мага в 2 раза, а то и больше?» «Мамочки, это ведь не то, о чем я думаю. Нет-нет-нет, не может быть. Я не хочу, только не с ним!» От ужаса у меня внутри все заледенело.
«Вы не посмеете», — прохрипела я, безуспешно попытавшись сделать шаг назад. «Почему безуспешно? А потому что тело меня уже не слушалось. Только недавно я бегала от этого типа по всей лаборатории, а сейчас дышала с трудом. Он полностью подчинил меня. Сначала забрал у меня магию, а теперь подчинил. Даже закричать не получалось. Вот что значит лишиться защиты».
«Теперь ты моя. Навсегда. Зачем откладывать то, что и так неизбежно? Попробуешь сбежать, я уничтожу Брауна и его милую дочурку. Поняла меня?»
Голос он меня тоже лишил. Единственное, что я могла сделать, это прожигать его ненавидящим взглядом. Но как же этого было мало?
«Ты потомок фей, а я способен дать тебе защиту. Не переживай. Я буду добрым хозяином».
Приблизившись, он провел тощим пальцем по моей шее до самого выреза на груди. Но и этого ему оказалось недостаточно. Хансу явно не терпелось почувствовать власть надо мной. А потому он положил руки на мои плечи, слегка собрал ткань платья и изо всех сил дернул вниз. Ткань жалобно затрещала, разрываясь.
«Какая ты покорная!» —
прошептал он и провел влажным языком по шее до самого уха. Меня едва не стошнило от отвращения.
«Покорная?
А ты сними магические оковы и узнаешь, какая я на самом деле тварь!»
«Люблю таких!» — поделился Ханс, рывком подхватывая меня на руки. «Красиво не вышло. Все-таки он обладал не слишком крепким телосложением. Покачнувшись, он с трудом сделал 2 шага и буквально швырнул меня на диван.
«Нет, нет, 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 пожалуйста, не надо!» — мысленно взмолилась я.
От беспомощности и злости по щекам побежали ручейки слез. Впрочем, насильника это не остановило.
«Не могу обещать, что буду нежным. Ты такая вкусная».
Фу, что за пошлости. Он уже взялся рукой за мою лодыжку и начал задирать подол платья. Неужели это все?
Наверное, стоило отвернуться, но я не отводила взгляда от лица негодяя. И именно поэтому сумела поймать момент, когда все изменилось. Только он с победным видом взирал на меня и радостно скалился, предчувствуя скорое развлечение, а буквально мгновение спустя все изменилось. Его глаза стали пустыми и равнодушными, лицо окаменело. Ханс отстранился и замер, словно кукла, свесив руки вдоль туловища. а ко мне вернулась способность двигаться. Я незамедлительно воспользовалась случаем, и первое, что сделала, со всего размаха врезала ему между ног. Но он даже не скривился, слегка согнулся и только продолжает таращиться куда-то сквозь меня. Я вскочила с дивана, прижимая к груди куски разорванного платья. Немного подумав, поменяла положение и правой рукой схватила подсвечник, собираясь опустить его на голову Ханса. Пусть только попробует дотронуться до меня своими грязными лапами. К счастью, этого не потребовалось. Мой похититель развернулся и медленно направился в сторону двери. Я настороженно наблюдала за ним, силясь понять, что этот негодяй придумал. Вдруг это очередная игра? Решил усыпить мою бдительность? Ханс тем временем уже подошел к двери и начал открывать замки. Как выяснилось, их было много, и щелкали они совершенно бесшумно. Вот почему я не услышала его приближения. Ханс широко распахнул дверь, а за ней на пороге появился Дэвид.